Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. О, я не закрыл шторы. Ну и ладно, это отражаются лампочки, так что все нормально. Я приветствую всех на моем канале. Я в вашем любимом свитерке или пуловере, как вы его называете. Значит, это программа, которая называется «Гонопольская правда». Сейчас, да. «Гонопольская правда» – это дайджест новостей, мнений, видео, аудио и так далее. Ну, видео мы не показываем, а аудио, да, почему бы и нет. Значит, yes, тут переписка идет. Значит, интересные вещи я вам хочу рассказать. Пишет Сергей Покардин. Вышло новое видео Дудя, и оно опять больше 2 часов. Я ценю свое время. Но интересно же одним глазком посмотреть. А дальше он пишет интересную вещь. Я нашел классное приложение. Закидываешь ссылку на любое видео из YouTube, и оно с помощью искусственного интеллекта дает выжимку и самое важное. Насколько я понял, оно выдает текстовый вариант. Я не знаю, как это делается, я еще его не установил. Значит, сейчас я попытаюсь вам сказать, как оно называется. Тут есть заставка. Одну секунду. Может быть, вы воспользуетесь этим делом? Ну, татарская идентичность сейчас. Ангел. Как-то называется ангел. В общем, попробуйте это дело найти, потому что тут меняется все время картинка, и я не могу это дело найти. Ну вот, бегом ставить ссылка ниже в трейде. А, подождите. Ссылка ниже в трейде. Сейчас, одну секунду. Я просто хочу и вам помочь, и себе. Понимаете? Ниже в трейде. Так. Приложение называется Summarizer Transcribe Video. Summarizer Transcribe Video. Обычно есть саммариазаторы, он пишет, в браузерах. Но вот отдельно приложение не встречал, и оно прям классное. И вот я вам покажу, вот как оно выглядит сейчас как-то. Вот, видите, синенькая такая штучка. Вот. Да, саммарайзер. Сейчас я еще раз прочитаю правильно. Summarizer, вот как будто по-немецки. Summarizer-transcribe видео. Вот такая вот история. И там по-русски все, вот все как полагается. Мистер С спрашивает, в чем классность, извините. Еще раз, смотрите. Есть интервью Дудя. 3 часа. Я в жизни это не буду смотреть. Вы берете ссылку в YouTube, ставите ее в это приложение, и это приложение изучает это видео и дает вам summary. Буквально 3 страницы машинописного текста. Откуда, Олег Воронцов спрашивает, откуда искусственный интеллект знает, что мне интересно в интервью Дудя? Отвечаю, не знаю. На то он и искусственный интеллект, чтобы он как-то это дело понимал. Еще раз, ребята, я не знаю, мое дело вам посоветовать и призвать вас ставить лайки. Пожалуйста, ставьте лайки. И посмотрите, пожалуйста, вот из этих 2207 человек, которые сейчас смотрят меня, кто еще не подписался. А то некоторые смотрят, не подписавшись, а мне очень нужна ваша подписка, вы меня этим очень сильно поддерживаете. Также я хочу поблагодарить всех за то, что вы кидаете мне чашки кофе, делаете это и сейчас. Единственное, я уже не буду прямо прерывать материалы, которые я читаю, а буду просто вам в паузах каких-то говорить, кто мне чего прислал. Спасибо вам. Значит, теперь давайте начнем. Начнем мы, ну, в общем, с некоторых аудиоматериалов. Значит, какой-то город. Тут написано так. Это какие-то ненормальные люди. Почему их всегда беспокоит какой-нибудь условный Гондурас, чем собственные жизни? Ну, действительно, вот какой-то... Это не Москва, не Санкт-Петербург. Это, ну, вот двухэтажные дома такие. Ну, и вот, значит, говорится... сейчас, говорится опрос у людей достаточно такого старшего возраста. Послушаем. Значит, им задают вопрос, вы сейчас услышите.
Что вас волнует больше? Состояние вот наших дорог, состояние школ, больниц, муниципальных учреждений? Или же то, что к нашим границам все ближе и ближе подходит НАТО, подступает?
Ага. Конечно, в первую очередь НАТО. Mm-hmm. Такие они всю жизнь у нас.
Mm-hmm. Да, нормально. Да. А тревожит вас больше НАТО, да?
Больше беспокоит нас.
А вот это НАТО... Да никуда она не подступит. Угу. Куда против нас-то, России?
Конечно, в первую очередь НАТО. Угу. Это самое страшное.
Если брать стационар и НАТО, то что пусть, по-вашему, лучше стационар таким
останется. Пусть будет стационар таким останется, но вот если НАТО, так... Нет, нет, не надо, не надо. НАТО. Пусть стационар будет такой, ладно.
Ну, вот так приблизительно. Был такой 43-летний Игорь Хачиркин из Козельска. Он поехал по контракту, а в начале сентября погиб. И вот что рассказывает его жена по поводу ситуации. Да, вот, пожалуйста, послушайте.
У меня муж погиб, заслужился. Потом они, видно, смародерили его номер, его телефон, ходили с ним. Я делала детализацию, смотрела, потому что сим-карта наша была, моя личная. Вот. Ну, и несколько ребят подтвердили, в том числе и командир, которому начал писать, он мне говорил, приезжай в Ольшан, откапывай. Говорил, приезжай в Ольшан и откапывай своего мужа. Вологда. Ну, может, поменялось. Миронов Владимир Валентинович. Ну, попробую разыскивать своего мужа. На самом деле, ну, что добавить еще? Ужасная ситуация. И мой муж говорил, что они там голодают. И да, была возможность такое сказать.
Дальше не будем слушать. Я просто хочу объяснить вам. То есть вы услышали, наверное, да, то, что было сказано, что когда мужа ее убили, то она спокойно, так говорит, сослуживцы смародерили и ходили с его телефоном. А потом ей предложили, чтобы она сама приехала и откапывала своего мужа. Не знаю, мне кажется, только этого достаточно, чтобы закончилась война и Путин перестал существовать. Или его двойники. Но вы понимаете, о чем идет разговор? Вы вообще представляете, о чем идет разговор? Блэк Барбадос пишет, в голосе нет трагедии у этой дамы. Перестаньте, Блэк Барбадос. Она уже свое отстрадала. У нее сейчас технические вопросы. У нее был муж, и... Этого мужа предлагают ей откопать самой. Приезжайте и откапывайте. А, вы знаете скандал, который разразился, бешеный, в Германии. Хуберт Зайпель финансировал его две книжки о Путине. Финансировал российский олигарх Алексей Мордашов. Значит, но он получил 600 тысяч за каждую книжку. Хотел бы я. Значит, и вот здесь один из расследователей, это материал Deutsche Welle, он говорит о том, что, во-первых, все об этом знали, во-вторых, он получил гораздо больше. И вот давайте послушаем, как вообще это делается. Это интересно.
То есть надо понимать, что 600 тысяч, про которые мы знаем, это часть. А была еще часть, и там написано аналогичный договор. То есть насколько он аналогичный, в смысле суммы, мы не знаем. Но надо полагать, что в целом, да, немецкий журналист получил существенно больше, чем 600 тысяч. Вот. Просто у нас нету этой цифры. И он подтвердил же потом в ответе нам, что он действительно на свои книжные проекты брал деньги у Мордашова. Таким образом, тоже избавив нас от, на самом деле, практически от гнета доказывания. У нас все было доказано, но это тоже облегчило нашу позицию, потому что, окей, мы там выстраивали цепочки, а он говорит, ну да, Мордашова действительно брал на свои книжные проекты, то есть на обе книжки. Вот, то есть, если предположить, да, это чисто предположение, что первый контракт был равен, например, второму, то это получается 1 200 000 за две книжки. Это огромные деньги, на самом деле, да, для этой профессии. Я не могу про него сказать.
Короче говоря, чувак писал книжки про Путина, брал у него интервью. Мордашов договаривался, есть фотографии, где он, ну, для того, чтобы книжку написать, надо поговорить с героями. Вот герой – это Путин. И вот он разговаривает с Путиным, а после этого пишет в таком немецком стиле книжку. Значит, что интересно, в принципе, никакого преступления он не совершал. Для журналиста, для писателя нужен хороший контракт. И если, например, ему предложили написать книжку о Путине, то почему бы и нет? Вы знаете, что, например, и российские журналисты писали книжки о Владимире Владимировиче, да? Но здесь надо понять, что он книжки писал как бы сейчас, сидя перед людоедом. Слава богу, людоед его не съел, но вы понимаете, да? То есть тут какая-то... Ну, понятно, что деньги не пахнут. Более того, я не сомневаюсь, что говорят, что это опытный журналист, и, наверное, это очень интересная книжка. Может быть, она действительно открывает Путина как изувера, как негодяя и так далее. Но вот Татьяна Иванова правильно пишет. Что там, писать вор и убийца? Поэтому он и шашечки, и ехать. И, конечно, это бесстыдство, потому что он получал деньги от русских. Еще раз повторяю, в принципе, здесь никакого преступления нет. Книжку о ком-то может заказать любой. Но в этой ситуации это, конечно, не знаю как. Да. Борис Акунин говорит о своем восприятии нынешней войны и о Владимире Владимировиче Путине. Там. Давайте послушаем.
Я, как многие, как, наверное, все, был в совершенном ошеломлении от этого безумия, потому что, ну, это абсолютно безумие свихнувшегося диктатора, которые должны расхлебывать там сотни миллионов людей. Вот. И мне все казалось, что это какой-то там дурной сон, что это сейчас прекратится. Сейчас я вижу, что это кровопролитие будет длиться еще долго, что война вошла в затяжной этап, что это идет война на истощение, что она выходит из фокуса мирового интереса в связи с ближневосточными событиями, и это тоже очень опасный поворот, что там будут продолжать гибнуть люди, и это будет все тянуться. Путин для меня открылся с новой стороны в 2014 году. Я понял, что я неправильно оценивал этого правителя. Я исходил из того, что это такой, ну что ли, плутократ, что это вор. Оказалось, что это кровопийца. Это стало ясно в 2014 году. Стало понятно, что это не только и не столько про деньги, сколько про манию величия и про паранойю. Ну и, конечно, события 22-го года перевели эту патологию на принципиально иной уровень. Теперь действительно речь идет о том, что государство Россия, по-видимому, от этого удара уже не оправится.
Вот тут интересно, значит, история. Он говорит, что, по всей видимости, от этого удара государство не оправится. В принципе, для меня это, ну, такая сомнительная фраза. Почему? Потому что все, Россия гибнет там, Украина гибнет, Америка гибнет. Ну, как-то они дальше живут. Переживали страшные времена, и тем не менее они, ну, как-то вот существуют. Понимаете, кто хуже, то лучше. Поэтому я бы воспринял, перед нами писатель, не политик, я бы воспринял его слова несколько в ином смысле. Он говорит, вот здесь вот хорошо написано, вот Ольга Лаврентьева, я сразу поняла, что это за персонаж, после слов она утонула. Понимаете, государство, вот я бы напомнил вам историю с островом Пасхи, вы знаете, где стоят эти каменные истуканы. Вот их построили, их обтесывали, их ставили. Ну, все вы знаете, да, их. Они огромные, некоторые 7-метровой длины, некоторые 5-метровой длины. Вот их поставили, поставили, поставили. И вы знаете, что в какой-то период, там сейчас живут люди, но в какой-то период опустел остров. Понимаете? То же самое со всеми вот этими мегалитическими строениями. Понимаете? Вот это же удивительно. То есть вот смотрите, это действительно странно. Вот индейцы, вы знаете, да, построили вот эти сооружения, пирамиды, вот все вот это. Вот они построили и построили, и только это и осталось. Понимаете? А кто строил? Ну, есть, я фильмы смотрел, кто это строил, там-то, кстати, предполагается. Но суть не в этом. Как бы страна есть, но страны нет. Ну, что вот эта женщина, которая лепечет, что пусть больница будет такой, палата будет такой, как сейчас, а вы знаете, какая она, лишь бы не было НАТО. Ну, назовем ее идиоткой или что. Зачем? Это ж до какого состояния Путин довел этих людей, что они как крысы. Схватить кусок сыра и шум там какой-то и побежать. В этом смысле. А то, что страна будет, это, ну, будет она. Да, она будет. Она будет. Ну, давайте я вам еще это покажу. Вы знаете, что невероятный, знаете, как там, что там наша деревня, наше село, вот в столице, вы знаете, что BBC подвергается нещадной критике за то, как они освещают арабо-израильский конфликт. У нас сегодня будет Иван Каприс. Иван, напомните мне, пожалуйста, где-то в без десяти. В без десяти. И я вас подключу. Иван Каприс. Каприс. Иван Каприс, извините. Иван Каприс прочитает нам свои другие всякие разные стихи. Это будет замечательно. В общем, короче говоря, британцы сделали пародию на это дело. Иван, я исправился. Каприс. Я сказал Каприс. Британцы сделали пародию. Значит, вот вы видите, сидят два человека. Какой-то хамазовский лидер, и сидит ведущая BBC. Что тут прекрасно? Во-первых, его акцент, как он говорит, значит, по-английски с таким арабским акцентом, да? И она вот такая. Тут есть русский перевод подстрочный, и вам очень понравится эта история. Сейчас да. Я только сделаю это сначала и сделаю потише. Потому что, чтобы вы слышали, что я вам буду читать. Заставка BBC. Добрый вечер из Лондона. 39 дней, как борцы за свободу Хамас мирно напали на Израиль. У нас есть эксклюзив, интервью с ее лидером Яхью Синуаном. Добрый вечер, Рэйчел. Позвольте мне просто уточнить, там были также свободные насильники и свободные безжалостные убийцы. Конечно, конечно, я извиняюсь. Мистер Синвар, я понимаю, сейчас вы работаете над прекращением огня. Да, Рэйчел, вы знаете меня. Везде, где есть огонь, я говорю, давайте его остановим. Все, что мы говорим, это дать шанс прекращению огня. Он поет песню про это. Огонь должен быть прекращен. Ситуация в Газе ужасна, Рэйчел. Все невинные мирные жители бегут из города. Так мы остались без защиты. Вообще без живого щита. Так несправедливо. Так нечестно. И у наших больниц, Рэйчел, у наших школ, у всех закончились ракеты. Как мы можем убивать евреев в таких условиях? Читая лекции? Она говорит, на самом деле мы пробовали этот вариант, не получилось. Я умоляю мир, нам нужно прекращение огня, мы устали. Нам нужен перерыв. Не забывайте, мы начали на день раньше, чем израильтяне. Так несправедливо, так нечестно. Но я понимаю, что сионисты отказываются сложить оружие. Да, можете себе это представить? Все, что нам нужно, это немного времени, чтобы перевооружиться, прежде чем мы продолжим их убивать. А они не позволяют... Кричит ребенок. Я вас не слышу, весь этот шум на заднем плане. Да, извините, Рэйчел, здесь ребенок. Не могли бы вы заставить его замолчать? Да, мне бы хотелось. Он не мой, его мать в Израиле. Неважно. Ладно, послушайте, очень сложно вводить интервью из этого шумного похищенного ребенка. Он всегда такой? Он даже ночью еще хуже, Рэйчел. Каждый раз, когда мы запускаем ракету, он просыпается. За месяц я не спал ни разу спокойно. Подождите, так вы говорите мне, что это израильский ребенок пытает вас лишением сна? О, да! Оккупировал ваш дом? Да. Так несправедливо, так нечестно. И мир совершенно ничего с этим не делает. Я очень надеюсь, что вы скоро добьетесь прекращения огня. Большое вам спасибо, господин. Нет, спасибо вам, Рэйчел. А теперь, пожалуйста, оставайтесь с нами на момент в истории. В этот день, в 1944 году, бессердечный Уинстон Черчилль отказался от прекращения огня и продолжил геноцид нацистской Германии. Как мы теперь хорошо знаем, гораздо больше немецких мирных жителей погибло в войне, что делает их жертвами, а в Великобританию – военными преступниками. BBC. Я считаю, что замечательно. Хорошо, теперь перейдем к новостям. Ну что, поехали, погнали. А, дорогие друзья, мне тут скинули прямо. Я с удовольствием прочитаю, кто что скинул. Некто купил 3 чашки кофе, спасибо. Еще некто купил еще 3 чашки кофе. А пока все, это просто сообщение. Какое-то служебное сообщение. Сейчас я посмотрю, что это такое. А, я все понимаю, да. Спасибо вам большое. Некто, я вот сейчас посмотрю, нет ли обращений ко мне. Нет. Ну, пиши. А, вот, давно смотрю вас, а теперь и жену на ваши стримы подсадил. Дякую. И я вам дякую. И вот опять что-то пришло. Вот еще. Добрый вечер вам и спасибо из Кишинева. Вам спасибо, дорогие друзья. Ну что ж, Анна Маркс пишет. Зарплата пришла. О, эстеты. Елена Абрамович. Да, английский юмор. А смеяться где? а вы не смейтесь. Значит, так, открываю и погнали. Значит, послушайте, тут вскрылась интересная история, и я не буду на ней останавливаться. В общем, вскрылось, что одна из структур оппозиционных, но оказалось, что это не ФБК, что уже доказано, не ФБК, имела свою так называемую фабрику эльфов. То есть фабрику троллей, как у Пригожина. Был большой скандал, я на этот скандал не обращаю внимания, потому что мне это вот эта вот вся грязь, она меня просто, ну, невероятно раздражает. Меня раздражает, когда оппозиция, в принципе, должна быть контрпропаганда, но когда оппозиция занимается точно так же, еще раз подчеркиваю, это не ФБК, это не Навальный, это не его структура. Но один человек, оппозиционер, Кац, он вбросил это и сказал, что это ФБК. И началась вонь, наброс на вентилятор и так далее, и так далее. Короче говоря, по этому поводу написал Айдер Муждабаев. Он тогда еще не знал, что это не ФБК, но это не имеет значения, потому что пафос его поста совсем в другом. Я не обращаю внимания на русских, их твиттер – это возня в гробу. Но тут увидел аномальные даже для них срачи и могу сказать о том, с чем толкнулся сам. Фабрика троллей ФБК существует. Значит, еще раз повторяю, это не ФБК, но неважно, фабрика троллей оппозиции существует. Лично я пару раз подвергался их массированным атакам вместе с атаками троллей ФСБ. Я не увидел между ними никакой разницы. А со всем остальным пусть разбираются спецслужбы Литвы, Грузии, и я не знаю, каких еще стран, где базируются, подпитываются мутными деньгами и не платят налогов эти жирные, сраные русские оппозиционеры, для меня ничем не отличимые от Кремля. Почему на... Ой, извините, Светов, простите меня, пожалуйста. Господин Кац, простите меня, это самое. Андрей Мойса, если вас раздражает грязь, зачем вы вбросы Гончаренко пропускаете? Андрей, потому что Гончаренко не вбросы, а у Гончаренко проверенная информация. Поэтому я бы просил вас быть более аккуратным. Кроме того, Гончаренко мой друг. И многие, кто трогали моих друзей, людей, к которым я отношусь лично с уважением, уходили отсюда. Понимаете, да? Ну, потому что это мои друзья, ну, как бы вбросы, Гончаренко. Андрей, кто вы по профессии? Что вы знаете в этой жизни? Вы депутат Верховной Рады? Вы человек, знающий четыре языка, как Гончаренко? Вы представитель в Совете Европы от Украины? Нет. Хотел бы узнать, чем вы занимаетесь. Напишите, если не боитесь. А, да, так вот, да, Светов, и, кстати, у меня там будет это. Почему мне это не нравится? Мне это не нравится по одной простой причине. Вот смотрите, есть оппозиция, которая занимается оппозиционной деятельностью, открытой, понимаете? Вот вопрос, вот эта фабрика троллей, она против кого, против чего? Ну, например, что-то пишет Навальный, и все там внизу. Да, он прав, да, он прав. Зачем? Это то же самое, что делает Кремль под Путиным. Не понимаю. В Китае запустили самый быстрый интернет в мире. Он работает со скоростью передачи данных 1,2 терабита это 1200 гигабит в секунду. Линия проходит от Пекина на севере страны через Ухань в центральной части до Гуанчжоу на юге. Вот такая вот история. Ну да, технологически они. Немецкий концерн Rheinmetall откроет военный завод в Украине. Там будут производить и ремонтировать технику, которую ВСУ получили из Германии. Как считают эксперты, на все есть страховка, поэтому для концерна это беспроигрышный вариант. Вот как это будет выглядеть. Вот можете посмотреть, красивая картинка. Вот такой вот будет завод. Причем, помните, я вам рассказывал, что когда украинцы спросили руководителя вот этого Rheinmetall, это такое огромное страшное предприятие, спросили, а что будет, если русские будут пускать в него ракеты, он сказал, у нас есть свои системы защиты. Ну, вот так. Вот смотрите, интересно. Венедиктов запустил опрос у себя в Телеграме. Как вы считаете, правильно ли создавать ботафермы в поддержку светлых идей? Вот результаты голосования, вот они. Значит, результаты такие. 13% поддерживаю, 65% не поддерживаю, 13% плевать и 9% не знаю, о чем это. Ну, вполне нормально, что 65% говорят, что нет. Я вам сейчас прочитаю текст рекламный. Совершенно удивительно. Вот писатель говорил про то, что Россия уже ничего не поможет. Вот я вам сейчас текст покажу, из которого следует, что, может быть, он прав. Ну вот вы знаете, например, говоря, тут надо пояснить. У нас распродажа, успейте, там, пятница, какая-то черная пятница, или там Новый год, рождественская распродажа, успейте до 20 часов. Например, там четверга. Читаю вам. Блин, это невозможно. Успей на свой штурм Авдеевки. Слышите? Успей на свой штурм Авдеевки. Вы никогда не догадаетесь, кто это написал. Наступательные действия армии России снова переводят нас в позицию тех, кто диктует только свои условия. Штурм Авдеевки – это знаковое событие, наша Курская дуга и Куликовская битва, событие, о котором будут говорить через века, а участники навсегда станут героями. Успей подписать контракт с армией России, чтобы попасть в список этих героев. Нам нужны люди, готовые выполнить эту историческую миссию. Нам нужны тех, кому страх неведом. Стать частью штурма Авдеевки значит стать частью русской легенды. Анна Марс пишет, Медведев? Нет. Нет. Солдатские вдовы России. Вы знаете, да? Это такая организация, которая за убийство детей. Твари. Солдатские твари России. А. Где эта девка? Мы еще вернемся к этой теме, но Саша Скочеленко. Я однажды перепутал, вы меня поправили, я думал, что это мужчина. Ну, я в Киеве, я далеко от этих. Не за всеми номерами смотрю. Короче говоря, помните, я вам вчера читал, на нее написали донос. И вот эта женщина вчера говорила, а что я такого сделала? Значит, судья, очень миловидная, я вам ее покажу, дала ей сегодня 7 лет колонии. За что? За то, что она в магазине, вот ценнички, 7 ценничков, там было где-то 7 или 8 ценничков, она наклеила антивоенные ценнички. 7 лет. Пишет Валерий Нечай. Сегодня что-то во мне оборвалось. Показалось, что я стал другим. Приговор Саши Скочеленко – это приговор всем тем, кто выступает против подлости, ненависти и, простите, войны. Любой войны. Возможно, что-то еще изменится. Но ведь они украли у нас надежду. Кто? Дура-старуха с промытыми мозгами, бесчувственная жаба в президиуме, бессовестный, погоновожатый, голубомундирный выскочка. Почему они такие? И что мы сделали не так? Слушаешь этот тихий голос Саши и понимаешь, что да, она свободнее всех нас вместе взятых. Свободная по Виктору Франклу. Да, Леонид Гозман, ведь именно так. Я сегодня особенно вглядывался в глаза приставов и всиновцев, стараясь увидеть там человеческое. Кажется, что-то там было такое очень глубоко, только надо бурить, но было и не у всех. Первая и главная мысль, она у многих была одна, суки. И дальше следующая, моя, разве такое можно простить? Вот так. Мы еще вернемся к этому случаю, потому что он поразил очень многих. Теперь я вам переведу один, как это сказать, слив, если можно так сказать. Значит... Любовь Зеркина. Матвей Юрьевич, при всем уважении, спросите при случае, как вашего друга называют в родной Одессе. Если он будет честен, это будет для вас неожиданно. Люба, понимаете, вот как бы мне вам объяснить? Вы хотите, чтобы какой-то человек сказал мне про него гадость, и вы считаете, что я изменю свое мнение о Гончаренко. Но ведь мое мнение, это же мое мнение. Так получилось, он мой друг. И я не желаю никого спрашивать, кто что думает о нем. Важно, что я думаю о нем. Понимаете, в чем дело? О, а если кого-то там спросить обо мне, вам такое наговорят. Хотя я, в общем, по жизни не делал плохих вещей никаких, но тем не менее. Кто-то от зависти, понимаете? Ну вот Шарий написал, что я получаю 100 тысяч долларов в месяц. Ну, у вас выбор. А я говорю, что не получаю 100 тысяч долларов. У вас выбор. Почему бы вам не поверить Шарию? Понимаете, в чем дело? Еще раз. Тут были бунты у меня про Венедиктова, про, боже, про кого только не было. Понимаете? Я от вас отписываюсь. Да идите вы в жопу. Как я могу продать вам человека, с которым я работал 15 или даже больше лет, и которого я знаю так, как вы не знаете. Вы его знаете с одной стороны, я его знаю с другой стороны. Это ж так не делается, это так не работает, как говорят в детективах. Мне все равно, будете вы здесь, не будете вы здесь. Понимаете? Я человек терпеливый. Вот тут есть такой Костя Джи, вы знаете, да? Я объяснял, что для меня значат ваши лайки. Они не мне нужны, они нужны Ютубу. И Костя Джи гордо написал, по памяти говорю, вымаливает лайки, забираю свой лайк. То есть он посмотрел программу, до конца, потом он подумал и мне отомстил. Его можно было бы забанить. Но зачем? Вот он сейчас тут сидит. Матвей Юрьевич, я о вас такое слышал, такое ужас, ну, с этими, с юмором. Правда, слышал про себя тоже. Ну и хорошо. Понимаете? Ну что можно сказать про Костю Джи, который прослушал всю передачу, участвовал в этом самом, а потом ему не понравилось, и он не просто ушел, а он забрал свой лайк. Он мне отомстил. Понимаете? Есть и такие люди. Ну что делать? Все люди разные. Хотел его забанить, а потом подумал, ну, вот такой вот человек. Что делать? Поэтому, пожалуйста, просто говорю вам, потому что Свят Ханенко, я ему сказал, если кто-то наезжает на моих друзей, я своих друзей не предаю. Ваше мнение, пожалуйста, ваше мнение, спокойно оставайтесь при себе. Я никого ни о чем спрашивать не буду. Теперь переходим опять к делу. Я просто один раз это сказал. Тут достаточное количество людей для того, чтобы понимали, на каких, так сказать, основах я стою. Я вам сейчас кое-что переведу с украинского. Значит, вы знаете, что была встреча Си Цзиньпина с Байденом. Они там сидели, разговаривали, они разное о разном говорили. Но, естественно, у них зашел разговор и об Украине. И вот сегодня мне слили информацию, что предлагают по этому поводу китайцы. Это нигде не было написано. Перевожу, буду запинаться, потому что, слушайте, значит, какова же позиция Китаю? Ну вот смотрите, Матвей Юрьевич, не лукавьте, лайки нужны прежде всего вам. Даниил, я вас уберу, вы хороший, но... Значит, внимание, какая же позиция Китая по поводу Украины? Слушайте, вы практически единственные слушатели, те, кто будут знать эту информацию. Китай признает суверенитет и территориальную целостность Украины, но требует немедленно прямых переговоров между Украиной и Российской Федерацией. Китай, простите, Китай считает необходимым гарантирование прав национальных меньшинств с закреплением в Конституции, внимание, особого статуса российского этноса в Украине, после чего готовый содействовать обновлению территориальной целостности Украины, включительно с территории Крыма. Раньше Крым выводился за скобки, а особый статус российского этноса, по мнению Китая, это языковая и частично экономическая автономия территорий, где проживает преимущественное количество этнических россиян. Китай последовательно поддерживает идею гарантирования великими государствами, внимание, безблокового статуса Украины и желает конкурировать на экономическом поле Украины с условным западным миром. Китай не против вступления Украины в ЕС, но не воспринимает идею вступления в любом виде территориальном, помните, мы вчера говорили, в НАТО. Другими словами, вот такая позиция Китая. Устраивает ли это позиция Украины? Конечно, нет. Ну, во-первых, мы, вот это вот мне нравится, Китай последовательно поддерживает идею, гарантированной великими державами внеблоковости Украины. Да блин, было же это уже. Было же это уже. Не пройдет. Важное сообщение. Во-первых, сегодня день журналистов, сегодня день молодого вина, и сегодня день журналистов и работников связи. Германия продолжит поддерживать переехавших в страну активистов и журналистов из Российской Федерации, сколько бы ни продлилась война. Представитель правительства ФРГ. Они делают очень важную работу для своей страны и для Европы, заявила в эфире ток-шоу Deutsche Welle в самую точку Кристина Хоффман. Так же, как поддержка Украины продолжится, я уверена, что поддержка этих журналистов продолжится. По ее словам, в Германии есть много программ поддержки, в том числе из частных источников. Эстония вслед за Финляндией может закрыть пограничные пункты на границе с Россией. Правительство Эстонии допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией в случае ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил руководитель там со сложной фамилией. Эстония знала о решении Финляндии закрыть 4 пункта пропуска. Это, конечно, может означать, что люди, у которых до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах, отметил он. Андрей Пянковский написал такую короткую, ироническую, злую штуку. Хезболла сдала Хамас, Иран Хезболлу, Си Цзиньпин, Иран и Путина, всего лишь две авианосные группы американские, всего лишь подошли к берегам и сразу в Пекине поняли, что самые важные двусторонние отношения в мире – это США и Китай. На Арестовича завели второе уголовное дело за то, что он защитил уличного музыканта. Да, да-да-да, Иван, скоро буду к вам подключаться. Значит, это второе уголовное дело, фигурантом которого военный обозреватель стал у себя на родине. На этот раз дело возбудили по статье «Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения». Значит, заявление на бывшего советника офиса Зеленского написала группа депутатов во главе с народным с нардепом Натальей Пипой. Пипа начала преследовать музыканта, исполнявшего на улице во Львове песню Цоя. Арестович поддержал парня и подал в суд иск на саму Пипу, заявив, что она кричала, что он не пел песни на русском языке. Значит, Арестович поддержал парня и подал в суд иск на саму Пипу, заявив, что действия народного депутата можно рассматривать как разжигание межнациональной розни. Ну и вот второе уголовное дело. Что он с этим будет делать, я не знаю его. Что есть, что, то есть. Так, значит, хорошо, да, без 10. Все верно. Ну ладно, включаем. Да. Дорогой Иван, наберите, пожалуйста, меня, чтобы мне не залезать в Телеграм, и я вам сразу отвечу. Набирайте меня в Телеграме, я ставлю колоночку, вот, и мы немного с вами поработаем. А, пока он набирает, я хочу сказать, Виктория Марун бросила мне в лицо 10 чашек. С уважением. Спасибо, Виктория. Что сказать? Петер аус Дойчланд бросил 5 чашек. Слушаю вас обычно в записи. Благодарю вас за вашу работу. Всегда первым делом ставлю лайк, чтобы не забыть. Забрать все еще можно. Спасибо, Матвей. Встречу вас. Обязательно приглашу на кофе. Ну, чего, буду в Германии. Свяжемся. Ирина. 5 чашек мне налила. Спасибо огромное. Спасибо за вашу работу. Отдельное спасибо за ваши отношения с дочерью. Да. Да. Сейчас. Роберт мне тут прислал очень смешную вещь. Сейчас, Иван, мы соединимся. Одну секунду. Значит, вы знаете, что там есть донаты в рублях. Я их не вижу. А Роберт видит. Он, наверное, хочет у меня слямзить эти деньги. Вот. Мегрилишвили. Слушайте, Георгий, откуда у вас столько денег? 3 чашки купил. Матвеевич, спасибо, но только это пародия израильского телевидения на BBC. Передача называется «Прекрасная страна». Ну, может быть, но это очень смешно. Он ночью не спит, потому что мы пускаем ракеты, и поэтому младенец не спит. Да, ну это замечательно. Но такой британский акцент, такой кайф. И этот, который хамазовец, как он... Такой арабский, но с английским таким замечательным. Так, теперь сейчас будем набирать Ивана. И Иван, давайте попробуем с вами, мой дорогой, все-таки, например, в мессенджере. Вот давайте я вас набираю, а глядишь, получится. Нет ответа. А что нет ответа? Должен быть ответ. Давайте еще раз. Так. Что-то он там не может. Давайте тогда открываем телеграм. Меня, пожалуйста. Так. Микрофона нет, в телеге есть. Хорошо, я понял вас. Сейчас. Вот, должен сказать. Значит, есть такой человек, которого зовут Liquid Rock. Он 2 дня подряд присылает мне с каким-то намеком 666 рублей 66 копеек. 2-й день подряд. Что он имеет в виду, я не знаю. Что это за Liquid Rock, я не знаю. Но в любом случае спасибо. Так, теперь все-таки пробуем соединиться. Значит, вот, так, нажимаем, и вот сейчас должно заработать. О, Иван?
Да, здравствуйте, сейчас выключу звук.
А, я переведу на колонку сейчас. Вот.
Здравствуйте.
Здрасте. Слово вам предоставляется. Пожалуйста.
Давайте поймем, в какую сторону нам читать. В каком направлении.
В какую хотите. А скажите, пожалуйста, вы читаете на спикерфоне или вы держите телефон у уха?
Я сижу перед ноутбуком, и у меня стихи открыты тут же на экране.
Все, хорошо, давайте, поехали, читайте, что хотите.
Стихотворение, которое было написано в тот день, когда мне исполнилось 35. В данном случае это имеет значение. Когда мы выдохнем, годам к 45, плечом подернем не в силах реветь зверина, как будто зная, о чем бы спеть и за кем грести, возьмем билеты куда-нибудь до Берлина, берлогом выметим, мусор сдадим мусорам, полки распустим, палки сложим и вынесем до двора, у костра присев песен папиных расчехлим тетради, слова договаривая друг за другом, всему прощая и все выслушивая Бога ради, расчистим полки, сдуем пыль, и вот 46 глазами ясными оглядимся кругом. Поймем, что больше незачем никуда идти, и можно яростью не заливая глаз, и хоть немного похожими на людей, людьми, спокойно, мягко, неторопливо, не дергаясь, дожить без паники до 47. И я не знаю, что это будет за мир, где нету места соплям, где надрывным воплем на карте мира не нарисуется очередной пунктир, на схеме дома уже не появится новый бункер, на спине мишеня во дворике тир, где от пережитого не тянет надраться в сопли, где твои герои уже не король Бенсон Крик, и уж точно не фон Унгерн, и твоими руками не правит очередной тик. Я просто не знаю, какой это будет мир, когда мы спросим. Но все же до черта красивые отступим. Узлы порубленные не в силах опять плести. Плечом поведем, ленясь даже выглядеть горделиво. Когда-то мы выдохнем годам к 45.
А вы думаете, что вы выдохнете к 45?
Я думал так 4 года назад. Сейчас сомневаюсь.
Да. Да, давайте еще.
А, тогда... Вот это стихотворение. А... Оно тоже написано еще до 24 февраля, но я иногда думаю, что на самом деле после. А я просто переместился на машине времени. Я пишу «Родина» с маленькой буквы. Не потому, что она мала, а потому, что развесистой клюквой во всех щелях проросла. Я пишу «Истина» шрифтом кровавым. Не потому, что она в крови, а потому что прищуром лукавым не родит ни зерна любви. Я пишу церковь кривой закорючкой, не потому что она крива, а потому что дешевой сучкой людишек рубит в дрова. Встречаю правду осиновой чушкой, не потому ли, что с рельс сошла? Нет, потому что послушной шлюшкой каждому, кто хотел, дала. Я пишу братство слезой на глине, не потому что слезит оно, а потому что на гильотине штампиком выжжено. Я пишу равенство тенью серой, не потому что оно серо, а потому что воняет серой, вгоняя перо в ребро. Рисую свободу, а сам рыдаю, не потому что она мертва, а потому что людскую стаю расшевелит едва. Я пишу слово слезой на скалах, не потому, что оно гранит, а потому, что малых и старых гробит, крушит, громит. Я пишу комиксы нашей эпохи не потому, что они в цене, а для того, чтобы жить на вдохе, а не вздыхать в говне.
Да. Спасибо вам большое. И, Иван, я буду заканчивать, я вообще сейчас буду стрим заканчивать. Значит, спасибо вам большое, я сейчас сразу после стрима вам позвоню.
Да, конечно.
Давайте. У меня будет к вам одна техническая просьба. Замечательные стихи, а это второе стихотворение вообще колоссальное. Да, спасибо вам большое.
Спасибо вам и спасибо зрителям. Угу. Всего доброго.
Ну, после этого что говорить? Поставьте, пожалуйста, лайки, дорогие друзья, надеюсь. Гонопольский явно деградирует. Он даже не понял всю суть с этой книгой, но сказал, ничего плохого в этом нет. С какой книгой? Может, вы адресом ошиблись? Конечно, я деградирую. Слушайте, возраст такой. Песок сыпется. Да, Кобиан говорит, что нужно испытывать, чтобы так писать. Да ничего, нужно быть просто поэтом. Вот я не поэт, я этого не испытываю. Понимаете? Тут другое. все мы испытываем. Вот как это положить на строчки? Понимаете, как положить это на поэтические строчки, чтобы была энергия? А Майя пишет, я представляю, что он читает это у памятника Маяковскому или Пушкину, как бывало когда-то раньше. Владимир Кисляк, хорошие стихи. Да. Значит, пожалуйста, поставьте лайки. Пожалуйста, 4398 человек, там было побольше. Расскажите другим о моем эфире, он пока идет каждый вечер. И прорекламируйте меня, пусть подписка будет хорошая. Ну, в общем, помогите. Также внизу вы можете кинуть рубли, 666,66 копеек. Вы можете бросить в меня чашку кофе или стать моим патроном, что для меня особенно ценно. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Если все